продолжим его анализ с военным экспертом Олегом Ждановым, который у нас, мне подсказывает Дмитрий Семьян, уже на телефонной связи. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот, я не знаю, слышали ли вы в полной мере или, может быть, частично то, что говорил Алексей Рябчин, но я так понимаю, что у Алексея, я бы сказал, достаточно умеренные впечатления о том, что смогла Украина на этих встречах достичь. Каковы ваши впечатления? Смогли ли мы убедительно донести свои потребности до партнеров на Западе?
Ну, я скажу одним словом, печалька, большая печалька. Особенно впечатляет панельная дискуссия нашего президента с министром иностранных дел Климкиным, пустой зал. То есть никто даже не поинтересовался из европейских политиков докладом нашего президента. Я так понимаю, что встреча в нормандском формате была анонсирована только нам, потому что французский министр иностранных дел не приехал вообще, а немецкий министр иностранных дел поехал по своему графику и, как бы, я так понимаю, встреча не планировалась. Я вам скажу почему. Почему? Потому что мы приехали в Мюнхен с пустыми руками. Президент даже не подписал закон о Донбассе, так широко разрекламированный и с 8 февраля находящийся у него на подписи. И не презентовал этот закон нашим западным партнерам, в котором говорится, что Россия агрессор и оккупант.
Вот, а, кстати, поэтому, говоря, почему, на ваш взгляд, вот это не было сделано перед Мюнхенской конференцией? Когда президент в таком случае собирается его подписывать?
Ну, я вообще-то затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что наш президент, к сожалению, не самостоятельной политики. Он самостоятельных решений не принимает. Когда нужны деньги, мы обращаемся, он обращается к западным партнерам. Когда такая опасность, что надо Россию поставить в позицию ответчика в плане вооруженного конфликта против Украины, то он дает задний ход. Вот в частности, как с этим законом. Сергей Лавров вчера четко и ясно дал понять, что этот закон Россию никак не устраивает. Поэтому я сомневаюсь, что он будет подписан в ближайшее время. Тем более, что проголосованный закон 6 февраля, за два дня до передачи его в администрацию президента и уже после подписи этого закона головой Верховной Рады появились правки. То есть, что там с текстом закона, ну, тяжело пока что разобраться. Финальной версии не видел еще пока никто. Есть таблица правок и есть проект, который был вынесен на второе чтение.
Ну вот вы говорите, что Украина поехала ни с чем, в частности, не был подписан данный закон. Когда вы говорите, что ни с чем поехала, вы имеете в виду только данный закон? То есть, будь он подписан, то аудитория при выступлении президента была бы больше, или от Украины еще чего-то ожидают? Может быть, в плане реформы, я имею в виду?
Ну, реформы это само собой, особенно в оборонном секторе реформы, о чем говорил и генеральный секретарь НАТО накануне, встречаясь с нашим президентом, о чем говорят наши западные партнеры, которые, в принципе, выделяют и деньги, и помощь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что давайте вспомним с самого начала деятельность Уолкера, представителя США по Украине. Все началось с того, что он посетил Донбасс и сказал, что у вас горячая война. Потом были недвусмысленные намеки со стороны французского президента о том, что у вас война и что Россия должна ответить за все свои преступления. Мы на четвертом году военных действий не удосужились даже в Крыму ввести оккупационный режим и возмущаемся, что там Россия там что-то строит и что-то делает. Хотя есть резолюция Совбеза ООН, которая приравнивает, не Совбеза, а Генассамблеи ООН, которая приравнивает аннексию Крыма к вооруженному конфликту. То есть нам все спрашивают, задают нам вопрос, может быть у вас вооруженный конфликт? А мы говорим, нет, у нас АТО. Или как в новом законе у нас какое-то новое понятие, кстати, это открытие в международном праве, самооборона такого. Понятие до этого еще не существовало.
Но оборонная война, такое же есть, собственно, в этом законе ссылка на документы ООН.
Ну, нет, там слово «война» вообще не упоминается. И они ссылаются на статью устава ООН, в которой говорится о том, что каждое государство имеет право на самооборону. Ну, извините, это как бы абсолютное понятие, которое распространяется от физического лица до государства. То есть каждый человек имеет право на самооборону, каждое государство имеет право на самооборону. Вопрос, как эта самооборона выражается. Она выражается в АТО, в каких-то действиях военных, или это все-таки война?
Да, Олег, мы немного отвлеклись с вами. Давайте, да, если вы не против, вернемся к Мюнхенской конференции по безопасности. Президент говорил о том, что нужно дожимать Российскую Федерацию в отношении миротворческой миссии, в отношении ее формата, прежде всего о мандате миротворцев. На ваш взгляд, действительно ли там ведущие страны мира подошли к тому, чтобы серьезно взяться за вот это дожимание Российской Федерации, или никакого продвижения в этом вопросе ввиду того, что Россия не желает, не будет?
Я скажу так, что западные страны во главе с Соединенными Штатами свою миссию выполнили. Они, особенно Соединенные Штаты, они четко прописали свое видение миротворческой миссии. Вся территория и государственная граница Украины. Плюс полицейская миссия, то есть полное разоружение, полная демилитаризация всей зоны и взятие под контроль всего, включая государственную границу. Это видение Соединенных Штатов. И я так понимаю, что западные партнеры тоже поддерживают это мнение. Вопрос опять же упирается в Украину. Дожимать осталось только нам. Потому что если опять же мы возвращаемся к уставу Организации Объединенных Наций, в которой сказано, что вооруженные силы ООН могут быть предоставлены только в случае наличия факта войны или вооруженного конфликта. То есть нам надо признать факт конфликта или войны. Независимо, там, внутренний конфликт, это гражданская война, или этническая, или религиозная, или какая угодно. Но без слова «война» или «вооруженный конфликт» никто не будет переписывать устав ООН и под Украину и выделять нам вооруженный контингент. Вот кто должен дожать.
То есть вы полагаете, что в случае вот таких вот терминологических определений, то есть я имею в виду определений не в смысле дефиниции, а в смысле, что Украина определится терминологически, да, то могут быть действительно реальные какие-то в этом отношении подвижки?
Абсолютно правильно. Весь мир ждет от Украины юридического определения статуса тех событий, которые происходят на Востоке и в Крыму. Кстати, Крым мы вынесли полностью за скобки. Мы его как бы выделили в это отдельная часть нашей страны, что ли? Это ж не оккупированная территория. Вот. Поэтому пока мы не определимся, дальше подвижек не будет. Кстати, я напомню, еще пан Ги Мун, предыдущий генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, запустил проект резолюции, который подписало там больше 70% стран, которые являются членами ООН, по реформированию Организации Объединенных Наций. И наше признание факта войны или вооруженного конфликта со стороны России против Украины могло бы стать толчком к началу реформирования, в том числе и Совбеза ООН. И тогда был бы шанс и либо преодоления вето, либо вообще постановки вопроса о постоянном членстве России в Совбезе Организации Объединенных Наций. И это окно, наше окно возможно.
Кстати, вот Алексей Рябчин упоминал о плане, который предложил Расмуссен, и речь идет о возможном формате миротворческой миссии. Олег, вы на связи?
Да, я слушаю вас.
А вот, и там речь идет о том, что в такой миссии могли бы принять участие до 20 тысяч миротворцев из таких стран, как Австрия, Финляндия, Швеция. Это очевидно, что страны нейтральные, также Беларусь, Казахстан, Монголия, Аргентина, Бразилия, Чили, Португалия, Греция. Что вы думаете по поводу вот этих предложений?
Ну, я практически полностью согласен с этим предложением. Все правильно описано в этом предложении, за исключением, если мы говорим о том, что вооруженная миссия ООН должна представлять собой третью незаинтересованную сторону, то я бы исключил оттуда страны-партнеры Российской Федерации, если мы признаем Россию стороной конфликта. А все остальное абсолютно правильно. И еще один такой момент. Не забывайте, что когда на какую-то территорию входит миссия ООН по мандату, вооруженная миссия ООН, для выполнения миротворческой операции, то там не должно быть ни одного вооруженного человека. Они все разоружаются либо в добровольном, либо в принудительном порядке, вплоть до ликвидации. Это было в Ливане, как это было в Югославии. Вот. Поэтому, а так, в принципе, идея очень хорошая, и я так понимаю, все ждут политического решения Украины для того, чтобы либо двигаться дальше по этому плану, либо ждать, пока мы созреем.
То есть, получается, на ваш взгляд, все упирается в политическое решение Украины, а не в политическое решение или готовность Российской Федерации к такому формату?
Да, абсолютно правильно, потому что есть операции, которые не требуют согласия второй стороны конфликта, например, по принуждению к миру. Такая операция, которая проводилась в Югославии. И это от нас, в принципе, ждут этого политического решения с первого дня начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.
Иначе говоря, если там ряд стран примет решение о миротворческой миссии, то согласие России не является обязательным?
В случае, если мы определяемся мандат на проведение операции по принуждению к миру, в этом случае согласие сторон не требуется.
Интересная точка зрения. Спасибо за это. И у нас остается еще буквально 2 минуты. Поэтому я предлагаю еще поговорить относительно действительно того, обсуждалось ли на Мюнхенской конференции по безопасности возможное вступление Украины в НАТО, если обсуждалось, то в каком свете, как вам это представляется?
Я думаю, что вопрос вступления не обсуждался. Почему? Потому что вот здесь я, кстати, соглашусь с вашим предыдущим спикером, что НАТО — это больше даже политическая организация, чем военная. И стандарты для ее вступления очень высоки. Но если мы говорим о вступлении в НАТО, то мы могли бы хотя бы попросить провести у нас изучение нашей ситуации и написать нам ПДЧ, программу подготовки членства. И это был бы план подготовки страны к ее вступлению. Раз мы не проявляем инициативы, то в НАТО никто не зовет, в НАТО просятся. Поэтому говорить о том, что обсуждалось членство Украины или не обсуждалось, на сегодняшний день очень преждевременно.
Вот, кстати говоря, эту мысль высказала как раз заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер о том, что Украина не заявляла официально, что стремится получить ПДЧ, план действий по членству в НАТО. То есть те заявления на законодательном уровне о том, что Украина собирается вступать в НАТО, это на данный момент недостаточно, чтобы...
Это просто декларация намерений, но это никак не шаги никак не конкретные шаги на пути продвижения к вступлению в НАТО.
Почему Украина до сих пор, собственно говоря, не подала заявку на план действий к членству в НАТО? Мы готовимся, мы ожидаем, пока станем более готовыми к стандартам НАТО? Или с чем связано то, что не подаем заявку?
Ну, я думаю, что это, опять же, связано с политической несамостоятельностью нашего президента, неспособностью его на самостоятельные политические решения. В этом кроется весь корень нашего зла. Мы на сегодня являемся объектом международного права, но никак не субъектом. У нас нет собственных требований, у нас нет собственной позиции, у нас нет стратегии дальнейшего развития страны. Мы пока что идем по течению. И, к сожалению, нас используют как инструмент в своих руках те же Соединенные Штаты для решения своих геополитических задач. И пока наши курсы совпадают, надо этому радоваться. Как только наши курсы разойдутся, Соединенные Штаты нас бросят как использованный материал.
Спасибо за участие в нашей программе. Я добавлю от себя, что, наверное, нам нужно радоваться так, что совпадают наши курсы с Соединенными Штатами, и также пользоваться этим, пока эти курсы действительно совпадают. У нас на телефонной связи был военный эксперт Олег Жданов.